Стихи 22-26. «И сказал ученикам Своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Мало-помалу Господь восходит к учению о высшем совершенстве. Заметь же порядок. Он научил беречься любостяжания и присовокупил притчу о богатом в доказательство того, что желающий очень многого безумен. Растирая учение далее, он не позволяет нам заботиться и о необходимом. Как дьявол, начиная с малых грехов, ввергает нас и в большие, почему и назван он у Иова «могучий лев», так напротив, Господь, разрушая дела его, научает прежде бегать великих грехов, а потом указывает и начало их. Заповедав нам беречься любостяжания, доходит и до корня его, то есть заботы, чтобы и корень пресечь, и говорит: «Посему говорю вам». Поскольку, говорит, безумен тот, кто назначает сам себе продолжительную жизнь и, обольщаясь этим, желает большего, каков был помянутый богач, потому я говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Сказал так не потому, будто бы разумная душа ест, но потому что душа, по-видимому, удерживается в связи с телом только под тем условием, если мы употребляем пищу. И иначе. Тело, будучи и мертво, одевается, но уже не питается. Поскольку же питаться свойственно телу одушевленному, то справедливое употребление пищи он отнес к душе. Или не называется ли душой питательная сила? Итак, питательной частью неразумной души не заботьтесь, что вам есть, ни телом, во что одеться. Засим представляет основание. Тот, кто дал большее, именно душу, не даст ли и пищу? Тот, кто дал тело, не даст ли и одежду? Потом доказывает примером воронов. На птиц указывает для того, чтобы более усовестить нас. Мог бы он привести в пример святых пророков, как то Илью и Моисея, но для большего посрамления указывает на птиц. Потом представляет еще и другое основание. Скажи, пожалуйста, какая тебе прибыль от забот? Прибавляешь ли ты своему росту хотя малейшую часть? Нет, напротив, ты даже истощаешь свое тело, ибо забота сушит. Если же и малейшего не можешь прибавить, что заботишься о прочем? Очевидно, что как росту Бог придает, так и прочее подаст. Стихи 27-31. «Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». И пример лилий Господь выставил для большего нашего вразумления. Ибо если Бог лилии одевает так, что слава Соломонова не могла никогда сравниться ни с одной из них, и притом тогда, как для лилий красота не необходима, не тем ли более Он оденет нас, честнейшее свое создание, когда притом для тела нашего одеяния необходимо? Что ж скажут, повелеваешь нам не возделывать земли? Я не сказал, не возделывайте землю, но не заботьтесь. Делать я не возбраняю, а запрещаю беспокоиться, то есть иметь надежду на самих себя. А кто делает и уповает на Бога, тот живет беззаботно. Явно, что он искореняет заботу, потому что она удаляет от Бога. Далее говорит: «Не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь». Беспокойством, по-церковно-славянски «возношением», называет без сомнений не иное что, как развлечение и непостоянное направление разума, помышляющего то о том, то о другом, перескакивающего от одного на другое и всегда мечтающего о чем-то более высоком. Не значит ли это гоняться за метеорами? Такую-то заботу, как удаляющую нас от Бога или легкомыслие, запрещает Господь, сказав, что всего этого ищут люди мира сего. Ибо забота не останавливается на необходимом, но, как я сказал, всегда ищет более высокого, почему и называется возношением. Например, мы не имеем хлеба. Мы сначала заботимся, откуда бы получить его, но на этом не останавливаемся. Желаем получить хлеб из отличной пшеницы. Потом желаем и вина, и притом цветисто-благовонного. Затем желаем и жареного, и притом из рябчиков или фазанов. Видишь ли, какова забота и легкомыслие? Поэтому Господь решительно пресекает оную, ибо этого ищут язычники. Потом представляет и другое основание. Именно, что Отец наш знает, в чем мы имеем нужду, и представляет не одно, а много оснований. Говорит: «Он есть Отец». А если Отец, то как не даст? Притом Он знает, ибо не знает. Да и вы имеете нужду, ибо это не лишнее, а необходимое. Итак, если Он Отец, и вы имеете нужду, и Он знает, то как же не даст? Поэтому прежде всего ищите Царствие Божие, а заботу о житейском, как удаляющую вас от Него, отвергните. Тогда все сие предастся вам. Видишь ли, каков Бог? Если ты ищешь малого, то ты делаешь неугодное Ему, ибо оскорбляешь Его великодаровитость. Если ищешь великого, то и Его получишь, и малое предастся тебе. Ибо если Он увидит, что ты занят исканием Царства Его, то Он всеконечно будет промышлять о тебе в твоих нуждах. Даже и мы в своих делах не так ли поступаем? И мы заботимся более о тех, кои всецело предали себя нашему попечению и бываем к ним так предусмотрительны, как будто бы они сами и не смотрят за собой. Не тем ли паче так сотворит Господь? Итак, Господь пресекает заботу о житейском для того, чтобы убедить нас искать Царствие Его, ибо при заботах о житейском это невозможно. Стихи 32-34. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище не ветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Господь, желающих быть учениками Его, называет малым стадом, или потому что в мире сем святых весьма мало по причине требуемой произвольной нищеты и нестяжательности, или потому что их меньше, чем ангелов, которых сонмы не имеют числа и несравненно превышают число нас. А что ангелов гораздо больше, это видно из притчи, в которой Господь сказал, что пастырь об одном заблудшем и снова найденном радуется более, нежели о 99 незаблудших. Ибо отсюда видно, что как единица относится к 99, так и род человеческий к миру ангельскому. «Не бойся, — говорит малое стадо, — то есть не сомневайся, что Бог будет промышлять о тебе, хотя бы ты сам и не заботился о себе. Почему? Потому что Отец благоволил дать вам царство. Если он дает царство, то тем более подаст предметы земные. Итак, не думай, что если усвоишь себе нищету, то не будет промыслителя о тебе. Но продавай имение, давай милостыню и сделай сокровище неистощимым. Потом убеждает нас и непререкаемым умозаключением. Здесь, говорит, моль съедает, а на небе нет. Не безумно ли слагать сокровище в таком месте, в котором оно повреждается? Потом, поскольку моль не съедает золото, он присовокупил, куда вор не приближается. Ибо если моль не съедает золото, то вор похищает его. Потом, поскольку не всех же обкрадывают, он присовокупляет еще большее и совершенно неопровержимое основание. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Пусть, говорит, будет и так, что моль не съедает и вор не подойдет. Но самое порабощение сердца, закапанному в землю сокровищу, и повержение в землю богоподобного существа души, какого достойно наказания? Не тем ли большее наказание предлежит тому, кто имеет ум? Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если сокровище в земле, то и сердце в ней. Если сокровище на небе, то и сердце к горе. Кто же не изберет лучше быть горе, чем под землей? Быть ангелом, чем кротом, живущим в подземных норах? Стихи 35-40. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, приедет Сын Человеческий. Господь, сделав ученика своего свободным от лишнего, упразднив от всякой житейской заботы и надмения, и таким образом сделав его легким, делает его уже и слугой. Ибо кто желает служить, тот должен быть легким и расторопным. Поэтому говорит, да будут чресла ваши препоясаны, то есть вы всегда являетесь готовыми на дела своего владыки. И светильники горящие, то есть не живите во тьме и без рассуждения, но свет разума пусть указывает вам все, что должно и что не должно делать. Итак, мир сей есть ночь. Припоясанные по чреслам — суть ведущая деятельную жизнь. Ибо таково деяние рабочих. Им нужны еще и светильники горящие, ибо при деятельной жизни нужны и дарования рассуждения, то есть чтобы деятель мог распознавать не только то, что должно делать, но и то, как должно делать. Ибо многие делали доброе, но не делали хорошо. Таковые, хотя и были припоясаны по чреслам, поскольку они действовали, но светильников горящих не имели, то есть не имели разумного рассуждения, а впадали ли в гордость или в другую пропасть безумия. Примите то, что прежде припоясываются чресла наши, потом светильники зажигаются, ибо прежде бывает деятельность, потом созерцание, которое есть озарение ума нашего. Ибо светильник, ум наш, тогда называется горящим, когда сияет в нем свет Божий. Итак, будем тщательно упражняться в добродетели, чтобы нам иметь горящими оба светильника наши, то есть слово внутреннее и слово произносимое. Внутреннее — все озаряющему в душе, а произносимое — блистающим на языке. Ибо внутренний светильник нас просвещает, а слово «учительское» и «произносимое» светит прочим. И мы должны быть подобны людям, ожидающим возвращения своего господина с брака. Кто же ной этот господин, как не Христос Иисус? Он, восприняв человеческую природу как бы невесту и соединив с собою, сотворил брак, прилепившись к ней в плоть едину. Да и не один брак творит он, а многие, ибо на небе каждодневно уневещивает себе души святых, которые Павел или подобный Павлу представляет ему чистыми девами. Смотрим второе послание к Коринфянам святаго апостола Павла, главу 11, стих 2. Возвращается он с небесного брака, может быть, открыто пред всеми, при кончине вселенной, когда придет с неба во славе Отца, а может быть, невидимо и неожиданно являясь во всякую пору, при кончине каждого в частности. Итак, блажен тот, кого он найдет припоясанным по чреслам, то есть готовым служить Богу деятельной частью христианского любомудрия и имеющим горящий светильник слова и рассуждения, не только творящим доброе, но творящим он и хорошо, и сверх того, принявшим созерцание, как бы некоторый светильник. Ибо через припоясание по чреслам у нас становится горящим и светильник созерцания, и даже два светильника, внутренний и износимый вовне. Для такого слуги сам Господь становится слугой, ибо сказано, и посадит их, и подходя станет служить им. Бог припоясывается, потому что не всю полноту благ источает нам, но сдерживает тон ее, ибо кто может вместить Бога, каков Он есть? Это видно и на серафимах, которые покрываются от превосходства божественного света. Смотрим книгу пророка Исаии, главу 6, стих 2. Добрых рабов он полагает на ложе, то есть всех во всем успокаивает. Ибо как лежащий на ложе все тело успокаивает, так и в будущее пришествие все святые будут успокоены во всех отношениях. Здесь они не находят отдохновения для тела, а там – вместе с душами и тела их, духовные и божественные, наследовав нетление, будут наслаждаться совершенным покоем, и Бог будет все во всех их. Смотрим первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, главу 15, стих 28. Господь станет служить достойным рабам, воздавая им равное, как они служили Ему, так и Он послужит им, предлагая им изобильную трапезу и подавая наслаждение духовными дарованиями. Под второй и третьей стражей можешь разуметь разные времена нашей жизни. Объясню примером. Как не спящий во вторую и третью стражу считается самым неусыпным, ибо эти часы ночи в особенности доставляют людям сон, и сон первый, так разумей, пожалуй, что и при различных состояниях нашей жизни есть времена, которые, если мы окажемся воны бодрствующими, делают нас блаженными. Похитил ли кто у тебя имение? Дети ли у тебя умерли? Оклеветал ли кто тебя? Если ты в таких обстоятельствах оказался бдящим пред Богом и Владыкой и не допустил себе ничего сделать вопреки Его заповедям, то Он поистине нашел тебя бдящим во вторую и в третью стражу, то есть во время тяжелое, в которое нерадивые души падают и засыпают сном смертным. Итак, необходимо бодрствовать, ибо мы подобны хозяину дома. Если он не спит, то вор не может похитить ничего из его имения. Если же он сонлив, то вор все заберет и уйдет. Некоторые разумеют здесь под вором дьявола, под домом душу, а под хозяином дома человека. Однако же такое разумение, кажется, не подходит к связи речи. И здесь вору уподобляется пришествие Господа по его неожиданности, как один из апостолов говорит: «День Господень, как тать ночью». И здесь же смотри, как Господь объясняет, кто такой вор. «Будьте же, — говорит, — и вы готовы, ибо в который час, не думайте, приидет Сын Человеческий». Некоторые же говорят, что под бдящим в первую стражу, разумеется, те, кои внимательней прочих, под бдящим во вторую стражу, те, кои уступают им, а под бдящими в третью стражу, те, кои стоят ниже и сих, а другие изъясняли стражи о различных возрастах, первую — о юности, вторую — о мужестве, а третью — о старости. Итак, блажен тот, кто в каком бы то ни случилось возрасте найден будет бдящим, а не беспечным относительно добродетели.